Екатерина Галенова. «Без пудры. Правила жизни интеллектуальной стервы». Читает автор. Вступительное слово. Неожиданно наступили времена, когда блогеры превратились в писателей. Мы плавно перешли из эпохи, когда жены успешных мужчин были певицами и телеведущими, в эпоху, когда все как одна – писательницы и психологи. Думаю, такой сдвиг в сторону интеллектуального труда не может не радовать. Однако хотелось бы правды. Я всегда считала, что психолог – это человек, который специально обучен для того, чтобы водить тебя по лабиринтам души, лишь изредка освещая дорогу. Такое трудно благородное дело – помочь человеку разобраться с собой, при этом оставив ему вопросов еще больше, чем до обращения. В России абсолютно точно отсутствует культура работы с психологами. Поэтому, если вдруг в компании ты вскользь упомянула о таком сотрудничестве, скорее всего, тебя начнут считать или жутко богатой, а потому ленивой и не знающей, куда спускать деньги, или реальной психичкой. В нашей стране, если ты не можешь разобраться со своей проблемой сама, ты слабая. Гораздо более выигрышная позиция ныть о своей несчастной бабьей судьбе в кругу товарок – эта тема, как самый лучший клей, соединяет понимающих, что почем. На этом единении сестер по несчастью основывается сюжет ни одного десятка популярных исполнителей, а также самые слезливые фильмы. Помните, как у Образцова в «Необыкновенном концерте»? Ее тема – страдания. Страдание не в смысле «я страдала, страданула», а в смысле «лямур», «тужур», «бонжур». Страдать мы любим, и желательно на бурдершафт. Поэтому привычка посещать психологов никогда у нас не приживется в должной мере и объеме. С ними нельзя выпить на кухне и порыдать, а потом зайтись от истерического хохота. А у нас все, что причесано и по регламенту, то от лукавого. Я считаю написание этой книги чистой воды авантюрой. Прекрасной и увлекательной. Она станет новым этапом моей жизни. Надеюсь, что мы вместе с вами поплачем и посмеемся над теми историями и примерами, которые я буду приводить. Ведь все они самое ценное, что у меня есть. Мой опыт. Ведь все-таки я не психолог. Собственно, этот опыт и является основой и для книги, и для блога, который я веду в интернете. Не хочется пафосных речей. Я обычная женщина, как и многие читательницы, с багажом ошибок, падений, катаний лицом по асфальту, слезами. У меня не было в юности наставниц по житейской мудрости. Вернее так, они были, но по правилам игры я никого не слушала. Так же, как и вы, правда? Поэтому, накатавшись вдоволь, я принесла в новую жизнь и второй брак навыки и знания, премудрости и опыт. Что интересно, все изменилось после осознания этих косяков. На сегодняшний день с эпической силой опровергаю своей жизнью и собственным примером все самые заскорузлые стереотипы, существующие в обществе. Не побоялась остаться одна, и после развода желающих связать со мной судьбу было предостаточно. Вышла замуж с сыном на руках, хотя мне кричали, что чужие дети никому не нужны. Теперешний муж воспитывает моего сына от первого брака как своего. Я трижды меняла профессию и каждый раз достигала намеченных высот. Последний раз я перевернула все и в 30 с лишним лет создала блог. Этим опытом я и буду делиться с вами. В нашей стране люди любят сказки. Фактически она случилась и со мной. Я получила предложение написать свою первую книгу. Мне очень хочется, чтобы в тот момент, когда вы дослушаете ее до конца, в вашу жизнь пришло осознание, что все в ваших руках. Со мной произошло это чудо. Стоит набраться мужества и сказать себе: «Отныне я хозяйка своей жизни, несу ответственность за нее и все могу». Желаю вам веры, смелости и удачи. Глава первая. Тяжелый анамнез. Мне за 40. За свою жизнь я совершила уйму типичных ошибок. За некоторые из них мне откровенно стыдно, некоторые заставляют сейчас хохотать, Но все их объединяет одно. Я смогла вынести из каждой ценный урок. Потому что катание лицом по асфальту и происходит у нас для того, чтобы стать мудрее, выносливее и отважнее. А еще все это служит одной цели – научить нас нести ответственность за свою жизнь и, наконец-то, формулировать, чего же все-таки мы хотим от нее. В этой книге постараюсь описать все то, к чему я пришла к своему прекрасному возрасту. Многое, возможно, вами было когда-то понято и осмысленно, что-то будет ясно сформулировано, что-то вообще ново. Одно хочу сказать. Это просто жизнь. И, к сожалению, она одна. Больше всего мне бы хотелось, чтобы, прослушав книгу, вы стали на шаг ближе к тому, к чему лично мне пришлось идти очень долго и крайне болезненно окольными путями через буреломы и овраги житейских ситуаций. И если то время, что вы отдадите прослушиванию, окажется потрачено хоть с какой-то пользой, можно будет сказать, что я уберегла вас от пустой траты драгоценных месяцев и лет на осознание того, что вы сделаете гораздо быстрее, чем я. Понимание того, что я что-то делаю не так, пришло ко мне не сразу. За спиной были поломанные рога и крылья, неудачные отношения, развод, воспитание ребенка без мужа мной и родителями, страхи, навязанные стереотипами общества, перфекционизм, возведенный в культ, и еще куча всяких отягощающих обстоятельств, которые серьезно испортили мой жизненный анамнез. Вы еще не начали узнавать себя в этом описании? Довольно типичная ситуация, особенно для девочек, рожденных в советское время. Я злилась. Кляла судьбу за то, что она несправедлива ко мне, обижалась на родителей, бесилась из-за того, что многим моим сверстницам с рук спускалась и прощалась то, десятая часть чего не простилась бы мне ни дома, ни в школе. Как это? Все должно быть по высшему разряду, только на 5 лучше всех. Как будто ты бежишь в вечную 100-метровку, горя на синим пламенем. Никаких поблажек, слабостей, перерывов, времени на передышку, еще чего. Потом начались времена личной жизни. Тотально выбирала не своих людей, обижалась. На них, не на себя. Я меняла работу десятки раз. Близкие говорили мне, что за фигня, какой-то инфантилизм и незрелость. Отчасти, думаю, они были правы. Однако то, что происходило у меня в душе, об этом знала только я. Эта торнадо называлась «Поиски себя». Красиво, правда? Не могу сказать, что я себя уничтожила за тот долгий срок, что понадобился для определения целей и задач, фактически смогла сформулировать, чего я хочу, лишь к 35 годам. Поняла, кто я и что, чем хочу заниматься, какого мужчину хочу рядом и каких друзей-единомышленников. Я приняла своих близких и поняла, что если бы всего этого со мной не произошло, я бы не стала той, кем являюсь сегодня. Однако предвижу ваш закономерный вопрос. Можно избежать разочарований, поражений и боли и, тем не менее, стать сильной, успешной и счастливой? Отвечаю, можно. Но для этого надо перевернуть систему воспитания. В силу разных обстоятельств я долго не задавала себе вопроса, чего ты хочешь? В мелочах и принципиальных вещах. Я была девочкой с синдромом отличницы. Не смела отказывать людям, говорить «нет». Почему? Потому что очень хотелось быть правильной и хорошей. Я искала любви и похвалы во мне, потому что благодаря воспитанию и требованиям со стороны взрослых так и не научилась принимать и любить себя. Как вы понимаете, игнорировала собственные желания, о существовании которых даже не догадывалась ни о них самих, ни о своем праве на них. Так хотелось мне, дурехе, быть такой хорошей и правильной, чтобы оценили и дали пирожок. Никого не напоминает? Бьюсь об заклад, сейчас почти каждая подумала, это про меня. Ужасное состояние, когда ты пытаешься сделать все, чтобы тебя любили. Надень это платье. Конечно. Давай пойдем туда. Нет вопросов, идем. У нас нет халата вашего размера этого цвета, но есть другой. Да, возьму другой. И так во всем. И знаете, что самое интересное? Уходишь в крутой штопор услужливости, предупреждение чужих желаний и просьб. И ждешь. Когда тебе скажут, что любят, что ты хорошая, когда тебя оценят.
Это одна из самых больших проблем огромного количества девушек и женщин. Я хорошая и хочу, чтобы меня оценили по достоинству. Вы спросите меня, в какой момент все изменилось, что послужило толчком? Законный и вполне логичный вопрос. Отвечу, все в кучу. Много событий. В первую очередь то, что я знаю, случается почти с каждой из вас. Ну, через одну так точно. Представьте себе, что некий человек ведет себя непотребно по отношению к вам. Ну, не знаю, хамит, испытывает ваше терпение, нарушает ваши личные границы. Вы молча терпите, смотрите и молчите. Не хватает сил поставить хамло на место, сказать: «Уважаемый, уважаемая, вы ничего не перепутали? Со мной так не надо». Но нет, ваше воспитание не позволяет. Вы же вежливая дамочка, образец культуры и терпения. А человек по законам жанра все наглеет. Вы собираете консилиум из подруг, родственников, коллег с вопросом, мол, одной ли вам кажется, что представленное индивидуумом поведение выглядит как недопустимый беспредел. И, конечно, со всех сторон несутся голоса, что нет, это действительно недопустимое хамство. Вы подуспокаиваетесь, вроде как с головой все хорошо, но при этом вы молчите. Человек продолжает и в процессе даже набирает силу, войдя во вкус вседозволенности. В итоге, когда терпение лопается окончательно, происходит взрыв. Ваш визави логично спрашивает: «А чего это ты вдруг?» По понятной причине в голове зарождается мысль, что нужно объяснять взрослому, половозрелому человеку, что так себя вести нехорошо, ай-яй-яй. Ибо когда надо что-то объяснять, то не надо ничего объяснять. И тут-то и подкрадывается ошибка, которую я совершала долгие годы. Бить дюралевым веслом по рукам надо сразу, как только вас перестало что-то устраивать в процессе бесконтрольного захода на вашу территорию без малейшего намека на приличие. Ах да, когда все изменилось, были две основные волны. Осознание собственной значимости, как женщина, пришло после развода с первым мужем. Понимание, чего хочу от жизни в плане дела, в момент, когда рухнул бизнес моего второго мужа, и пришлось некоторые вопросы взять на себя. С первым особо, в общем, разбираться нечего. Тут все прозрачно. Я совершила ошибку, которую совершали до меня миллионы, и после меня будет таких дур еще больше. Ошибка называется «Со мной он станет другим». Опытным путем я выяснила, что никто другим не становится. Только если не случается с мужчиной какого-то явно тяжелого потрясения, как авария, тяжелая болезнь, потеря близких, и то. Поэтому, оставив в покое мое темное макаренковское прошлое, мало таких мужчин, кто осилит семейную жизнь со мной. Шутка. Что касается второй волны, то она совпала с моментом, когда мой второй муж потерял бизнес. Я начала вести блог для женщин, в котором делюсь своими наблюдениями, тем, через что пришлось пройти мне самой. Больше всего хочется, чтобы мои читательницы не совершали ошибок, которые допустила я. Или хотя бы хорошенько перед этим подумали. А теперь по порядку. О тех открытиях и идеях, которые пришли в голову после пережитого. Возможно, они не всем подойдут. Но если найдется хотя бы один человек, которому это пригодится, я буду считать свою миссию выполненной. Хочу лишь предупредить вот о чем. Если у вас будет впечатление, что я старая, озлобленная на весь мир тетка, ненавидящая все живое, отдайте книгу кому-то, просто подарите. Я не смогу вам помочь. Манера моего повествования, что здесь, что в блоге, по сути, считается очень отрезвляющей, как ледяной душ. Зачем? Это вполне осознанный выбор. Я должна ввести своих читательниц в состояние эмоционального потрясения, вызвать любое чувство, кроме равнодушия. Тогда, возможно, оно заставит вас вылезти из состояния анабиоза и заставит что-то менять. Меня жизнь не берегла. Почему было больно? Потому что я не знала, что меня ждет, и проходила это буквально без анестезии. Поэтому я хочу вас встряхнуть, чтобы вы не совершали по возможности моих ошибок. Иногда хирургу приходится ломать руку, чтобы она правильно срослась. У меня такие же методы. Глава вторая. Почему со мной? Итак, запомните главное. Причина той задницы, которая с вами случается в жизни всякий раз, это низкая самооценка. Какое красивое понятие. А попроси вас сформулировать, что такое самооценка в принципе, и вы запнетесь на полдороги. Давайте разберемся. Самооценка – это то, как вы оцениваете полностью или частично свои качества, таланты, особенности и достижения, важные и значимые для вас, руководствуясь критериями, которые сами устанавливаете, исходя из собственных представлений о целях и успешной их реализации. Сложно? Короче говоря, каждый человек имеет представление о том, что надо уметь и каким надо быть, чтобы можно было считаться успешным и счастливым. И если собственные качества не отвечают вашим представлениям об идеале, то самооценка падает. Человек начинает считать себя никчемным, вступает в соцсоревнования с теми, у кого есть нужные и желанные для него качества, проявляется такая гадость, как зависть и все прочее. Адекватная самооценка, по сути, выполняет следующие функции. Обеспечивает свободу волеизъявления и защиту своих позиций как стабильной и зрелой личности. Абсолютно законный вопрос. Кто может так испортить самооценку и, главное, зачем? Отвечаю. Источники зла лежат или в нас самих, или в окружающих. Родители, родственники, муж, жена, коллеги, начальник, друзья. Зачем это делаем мы сами с собой? Ведь это похоже на самобичевание без наркоза. По сути дела, так и есть. Человек отказывает себе в праве быть собой, делать свое дело, строить здоровые отношения и попросту быть счастливым. Образ жертвы плотно засел в обществе, как нарыв. Почему? Потому что с советских времен не принято было хотеть. Принято было быть должным. Так вот, чувство долга, которое диссонирует с порывами души, и дает нам то самое ощущение, как будто мы являемся его заложниками, а стало быть, проживаем не свою жизнь. Да и вообще, быть несчастным гораздо легче и приятнее, чем быть счастливым. Что до других людей, которые устраивают танцы на костях вашей самооценки, они прежде всего делятся на своих и чужих. Как мне кажется, свои родственники и друзья не принимают вас полностью. Почему это происходит? У каждого человека есть собственные представления о том, что хорошо, что плохо, как правильно, а как нет. Так вот, если вы живете по-своему и не соответствуете по ряду критериев представлениям мамы или мужа, то они делают все, чтобы вас в этом убедить. Как? Путем обычного шантажа. Подмети, и будешь хорошей девочкой. Если ты меня любишь, ты бросишь курить. И ведь эти манипуляции достигают своей цели. Ведь хочется быть хорошей девочкой или быть любимой. Причем, если вы спросите их, почему они отказывают вам в праве жить так, как хочется, ответ будет незамедлительным. Это все для твоего же блага, потому что я тебя очень люблю. И таращат на тебя глаза, как краб, который оказался в кастрюле. А ты сидишь и думаешь, кто из нас дурак? Или я, или надо мной тупо издеваются. Хорошенькая забота или любовь. Читайте между строк. Ты мне, какая есть, не подходишь. Здорово, правда? Сначала сыграть и на чувстве вины, и на страхе, расстроить или вообще лишить партнера. А потом делать с вами что угодно. И ведь под таким соусом можно запихать в вашу голову любые постулаты. Издеваться как угодно, перекроить вообще. Но с моей точки зрения, это вообще не про любовь, а про эгоизм, сиюминутные хотелки и попытку решить свои внутренние проблемы за ваш счет. Как их отвадить и навсегда лишить желания решать свои проблемы за ваш счет? Человек со здоровой самооценкой жестко обозначает свои границы, потому что умеет говорить «нет», аргументировать свою позицию, делает выбор партнеров, формата отношений сам. Такая женщина не испытывает страха потерять мужа в случае, если она его ослушается и сделает по-своему. Но большинство женщин попросту пытаются избежать скандала. Они прогибаются, чтобы в доме было тихо и никто не орал. А кто-то считает, что если идет навстречу пожеланиям мужа, то обретает карт-бланш Если потом я попрошу его о чем-то, то и у него не будет повода мне отказать. Я же пошла навстречу. И вот еще что. Манипуляторы очень часто взывают компромиссом. Я, встречая в своей жизни таких людей, задавала им вопрос. Что такое компромисс? Она должна пойти мне навстречу, если меня любит. Мне не нравится запах табака. Отлично. А ты, когда ее встретил, знал, что она курит? Да, но я был уверен, что мне удастся ее переубедить, ведь теперь она замужняя женщина. А этот статус уже предъявляет определенные требования к поведению, привычкам. Как раньше было, уже быть не должно. Почему не должно? Кто это сказал? Почему мужчина не видит, что нарушает правила игры? Ведь, связываясь с такой женщиной, он подписался на союз с ней. Так неужели он считает честным теперь, женившись, вдруг озвучивать правила нахождения в этом союзе? Может быть, было бы честнее сказать все на берегу? А она бы, в свою очередь, приняла решение, надо ей это или нет.